them. Исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. Владимир Путин официально стал кандидатом в депутаты Думы. Вдова Александра Литвиненко просит Европейский Союз ввести санкции против России. Почему Эдуард Шеварднадзе выступает против Сочинской Олимпиады? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. 23 октября 2002 года около 1000 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» оказались в заложниках у боевиков. 3 дня велись переговоры, после чего в оперативном штабе приняли решение штурмовать здание. В зал пустили газ, который стал причиной гибели многих людей. Всего в результате захвата театрального центра на Дубровке погибли 130 человек. На траурном митинге у театрального центра побывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Утром сотни москвичей пришли к театральному центру на Дубровке, чтобы почтить память жертв террористического акта, совершенного 5 лет назад. На фасаде здания власти установили мемориальную доску в виде театрального занавеса с именами всех погибших. Рядом были развешаны фотографии тех, кто не выжил в те трагические дни. Люди возлагали цветы на ступеньках комплекса, там же ставили свечи и оставляли игрушки. Площадь перед театральным центром по периметру оцепила милиция. На входе были установлены металлодетекторы, а у здания дежурили кареты скорой помощи. Митинг начался в 10:15 утра реквиемом, который написал композитор Виталий Драгун. Затем к микрофону подошла сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Трудно осознавать, что для нас этот день всегда останется 26 октябрем 2002 года. Время не лечит, оно для нас остановилось. Поверьте мне, матери, также потерявшей здесь своего сына. Здесь, после того, как был осуществлен штурм по спасению заложников, вы, бывшие заложники, вперемешку с трупами валялись на этих ступеньках. Кому-то повезло больше. Кого-то отвезли в стационары. Кого-то запаковали в страшные целлофановые мешки. Я благодарю всех тех, кто помогал спасать людей. Наше уважение, глубокое понимание того мужества, той стойкости, которую преодолели все вы, те, кто выжил.
После завершения вступительной речи Татьяны Карповой организаторы митинга показали собравшимся документальную хронику тех дней. Кадры, снятые внутри театрального комплекса и снаружи, когда шла спасательная операция. Почтить память погибших во время теракта пришли общественные деятели и политики. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, бизнесмен и политик Валерий Драган, который 5 лет назад участвовал в работе штаба по спасению заложников. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю больше о наших детях. У меня четверо внуков. Я себе просто очень, очень плохо представляю, как они должны себя защитить в будущем. И дело не в России, дело не в нашей действительности, а дело в глобальном мире. Увы, глобальный мир терпит очень серьезные издержки именно в результате стремительной глобализации, именно в результате чересчур поспешных решений политики. Я не снимаю с себя ответственности, очень часто выдают желаемое за действительное. А люди на кафедрах, которые годами изучают те или иные явления, их мало слушают. Я, по крайней мере, думаю, что была бы моя воля, дал бы много денег этим людям, чтобы они свою боль не притушили, ее притушить невозможно, направили на какие-то творческие, собственные инициативы, проекты, и немножко бы себя отвлекли от этого горя.
Удалось мне побеседовать и с простыми людьми, говорит житель Москвы, пенсионерка Татьяна Манукова.
Боль утраты, она не проходит. Не проходит, хоть прошло, в общем-то, 5 лет. И потом вот это вот то, что вот отношение властей, оно просто, как сказать, убивает. Просто-напросто вот это вот убивает. Понимаете, как могли допустить гибель такого количества людей? Вот, и то, что препятствует расследованию, не хотят ничего расследовать, не хотят ничего делать, каких-то выводов, чтобы не повторилось это все, потому что мы не защищены. В любой момент все это может повториться, и мы знаем, что нас никто не спасет.
Вы кого-то потеряли здесь?
Нет, слава богу, никого я здесь не потеряла, вот, но я полностью, как сказать, сочувствую тем людям, которые вот прошли через это сами и потеряли своих близких.
Известный адвокат Игорь Трунов представляет большую группу потерпевших во время теракта на Дубровке. Он пытался собравшимся на митинге людям, в первую очередь журналистам, пояснить, какова позиция защиты, которая теперь рассчитывает исключительно на Европейский суд. Общественная организация «Норд-Ост» добивается справедливого и беспристрастного расследования теракта и обстоятельств операции по спасению заложников.
На сегодняшний день в Европейском суде рассматривается иск 58 человек, а вообще, конечно, это гораздо больше, потому что право на обращение в Европейский суд имели только те, чьи иски были рассмотрены в российских судах и прошли надлежащие процедуры и надлежащие инстанции. Поэтому, если брать тех, кто не прошел эти процедуры, то в общей сложности это где-то 300 человек. Расследование теракта – это одна сторона этой медали. Потерпевших и все наше сообщество волнует, конечно, не то, виновные или невиновные террористы, а потому что они все погибли, а волнует совершенно другой вопрос. Вопрос гибели большого количества людей, а они, как известно, погибли не от рук террористов, поэтому вопрос ответственности, действий и бездействий должностных лиц по причине халатности или еще какой-то причине, вот этот вопрос, он волнует. К сожалению, по этому вопросу расследования не было и нет. Мы пытались инициировать этот судебный процесс, но, к сожалению, получили отказ. И сейчас эти вопросы мы задали в Европейском суде по правам человека. И вопросы именно под углом того, почему погибли люди. Не ответственность погибших террористов, не ответственность тех пособников, которые еще остались на свободе. Этот вопрос худо-бедно расследован, и многие из них задержаны и либо погибли при задержании. А вот вопрос причинно-следственной связи гибели 130 человек, он, к сожалению, судебного рассмотрения не получил.
Театральный центр был захвачен террористами 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказалось 912 человек. 40 террористов были уничтожены через 3 дня во время штурма. Жертвами теракта стали 130 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол творческой интеллигенции России по вопросу о третьем президентском сроке обсуждаем с культурологом и литературоведом, членом СПС Мариеттой Чудаковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В португальском городе Мафра завершился юбилейный 20-й саммит России-ЕС. Его главными темами стали энергодиалог, торгово-экономическое и приграничное сотрудничество, а также проблема подготовки нового соглашения о партнерстве. Работа над этим документом, как известно, заморожена из-за вето, наложенного Польшей, недовольной российским запретом на ввоз мяса. Подробнее об итогах саммита я попрошу рассказать журналиста Аркадия Дубнова, который находится в Мафре. Добрый вечер, Аркадий. Что было сказано на итоговой пресс-конференции?
Добрый вечер, Дмитрий. Начну с последней темы, вами заявленной, относительно проблем, связанных с запретом на ввоз польского мяса в Россию. Как сказал помощник президента России Сергей Естрожемский сразу после окончания пресс-конференции российским журналистам, только что буквально перед самым началом саммита из Варшавы пришел позитивный сигнал. По его словам, главный санитарный врач Польши сообщил, что Польша готова принять российских инспекторов для инспекции санитарного состояния польских сельхозпродуктов для отправки их в Россию. То есть, таким образом, эта проблема, видимо, получила развитие в возможном своем решении после недавних парламентских выборов в Польше, в результате которых сменилось правительство и премьер Качинский. Еще одним, на мой взгляд, очень примечательным результатом или темой саммита, которая не была заявлена, но оказалась вброшена туда по инициативе российского президента, это случившее, по рассказам некоторых как бы инсайдеров, свидетелей закрытого совещания, его предложение о создании, скажем, в Брюсселе некоего института по правам человека, свободе, прочим гуманитарным проблемам, по слежению за выборами и так далее, мониторинг процессов демократического развития, адекватных тем институтам, которые Запад, в том числе Евросоюз, спонсирует в России. Как выяснилось, исходным как бы мотивом для этого стала недавняя достаточно скандальная история с проблемами, возникшими у российского Петербургского гуманитарного университета, который получил грант 700 тысяч долларов для подготовки специалистов по мониторингу российских избирательных процедур. Так вот, Путин сказал, что настало наконец время, когда и Россия может теперь спонсировать подобного рода подготовку специалистов по слежению за процессами на территории стран Евросоюза. И, как сказал этот инсайдер, лица европейских политиков буквально чуть ли не вытянулись, и ничего больше, кроме как поприветствовать и сказать, ну что же, надо изучить такую замечательную инициативу, себя как бы выдавить они не смогли. И на замечательной пресс-конференции со стороны премьер-министра Португалии Сократаша, председательствующего Евросоюзе, и со стороны Владимира Путина более развернуто, эта инициатива подробно как бы была изложена. Кстати, еще любопытная насчет инициатива Путина. Это его предложение провести следующий саммит, как известно, два раза в год проходящий на территории поочередно то в России, то в странах Евросоюза. И следующий саммит весной следующего года будет проходить в Ханты-Мансийске, что называется, на дальнем сибирском пространстве в Красноярском крае. Ну вот, кое-что из тех результатов саммита, о которых шла речь.
Один из сложных вопросов, существующих в отношениях между Россией и Евросоюзом, это косовский вопрос. Прозвучала ли как-то косовская тема на этом саммите?
Очень вскользь, и очень как бы никто не педалировал эту тему, только Естржемский заметил вот в кулуарах, что в общем Россия призывала не создавать прецедентов для того, чтобы другие сепаратистские образования в Европе не получали такого же рода возможность провозглашать свою государственную независимость. Я, кстати, обратил внимание, что вообще международные проблемы, особенно на выступлениях ни европейских лидеров, ни Путина, не акцентировались сегодня на пресс-конференции. Видимо, и так было достаточно точек, по которым Москва и Брюссель, или Москва и Лиссабон сегодня не сходятся. Да, еще одна любопытная деталь. Поразила внимание всех наблюдателей, даже и самого Путина, что все, и Баррозу, и Лана, и Сократаш, это представители Евротройки, отмечали в своих вступлениях, что для Владимира Путина это последний саммит Евросоюз-Россия, где он принимает участие в качестве президента. Настолько это было подчеркнуто, что Путин не удержался и сказал, я, говорит, не понимаю, то ли с радостью, то ли с сожалением, то ли с надеждой мои партнеры об этом заявляют.
Аркадий, прозвучала хоть как-то одна из самых неприятных для российского президента тем, это тема гибели Александра Литвиненко, расследование обстоятельств его убийства и выдачи Андрея Лугового в Великобритании.
Что называется, ни слова не было сказано ни об этих противоречиях между Москвой, в частности, и Лондоном. Фамилия Литвиненко не прозвучала, фамилия Лугового не прозвучала. Зато один из российских журналистов, корреспондент Тартас, задал вопрос, что, значит, как всегда, мол, западные представители требуют скорейшего расследования убийства Анны Политковской. А вот как вообще относятся лидеры Евросоюза к тому, что Швеция недавно отказалась от экстрадиции в Россию по просьбе российской генпрокуратуры, подозреваемого в убийстве нашего коллеги, сказал журналист из Тартас, фотокорреспондент этого государственного агентства Владимира Яцины. Баррозу, председатель Еврокомиссии, сказал, что, к сожалению, он вообще не в курсе этого инцидента, но он уверен, что Швеция страна, где соблюдаются законы, где верховенство права совершенно гарантировано. А Владимир Путин вновь, как бы, видимо, хорошо был готов к ответу на этот вопрос, как это всегда бывает при вопросах российских журналистов, и заметил, что он очень сожалеет, что сначала по запросу генпрокуратуры подозреваемый был арестован в Швеции, а затем выпущен. Дальнейшая эта тема не получила развития на пресс-конференции.
Спасибо, Аркадий. О саммите в Мафре рассказывал Аркадий Дубнов. Я не случайно спросил о деле Литвиненко. Сегодня в газете Daily Telegraph была напечатана статья вдовы Александра Литвиненко Марины под заголовком «Евросоюз должен принять меры против России». Послушаем фрагмент этой статьи.
Путин занял вызывающую позицию. По российскому федеральному телевидению он говорил об отказе Британии в ее просьбе о выдаче Лугового, употребляя самые грубые и нецивилизованные выражения. Он посоветовал британцам поменять мозги, а доказательства, собранные Скотланд-Ярдом, объявил недостаточными. Фактически он оказал Луговому личную поддержку в глазах российского народа и всего мира. Его пропагандистская машина заработала с целью превращения Лугового в своего рода национального героя. В конце концов, обвиняемый в убийстве ныне баллотируется в российский парламент. Тот факт, что Путин вступился за Лугового, придает еще большую достоверность предположениям, что России есть что скрывать. И верно, Луговой не имел мотивов убивать моего мужа, а доступ к полонию-210, одному из самых токсичных веществ на планете, мог быть санкционирован лишь на самом высоком уровне российской власти. Возможно, истинной причиной того, что Луговому не разрешают предстать перед судом, являются опасения, что он назовет имена лиц, которые снабдили его полонием и отправили на задание в Лондон. А как в таком случае быть мне и моему сыну? Нам необходимо увидеть торжество справедливости. Мой долг перед мужем – требовать, чтобы виновные по справедливости понесли наказание. Кроме того, мой долг перед людьми доброй воли в Великобритании, перед лондонской полицией и британскими властями, всеми, кто меня поддержал, предпринять все, что в моих силах, для того, чтобы остальной мир не игнорировал нашу общую борьбу за справедливость. Именно поэтому к началу саммита «Россия-ЕС» я буду в Лиссабоне. Я хочу напрямую сказать президенту Путину: я этого так не оставлю, пока я жива. Я также хочу сказать лидерам ЕС кое-что серьезное. Вы не должны садиться за стол переговоров с Путиным, не требуя от него сотрудничества с Великобританией. Я знаю, что ЕС ранее уже выступал с заявлениями по поводу Литвиненко, но теперь мы перешли на следующую ступень, и одних слов уже недостаточно. ЕС необходимо принять меры и в знак солидарности с Великобританией перейти от заявлений к санкциям.
В Лиссабоне Марина Литвиненко и Александр Гальдфар представили португальское издание своей книги «Смерть диссидента». Вот что рассказал мне по телефону из Португалии Александр Гальдфар.
Мы немножко двинули эту презентацию так, чтобы она совпала с приездом Путина и с встречей Европейского Союза с Россией. Так что мы сразу по двум причинам пришли.
Как прошла презентация?
Ну, очень, естественно, был большой. Но мы, это уже у нас не первая презентация, и в этом смысле она прошла так же, как во всех других странах. Дело шумное, историю все знают, и поэтому было много народа. Но вот в контексте встречи на высшем уровне это был дополнительный, конечно, интерес, и сегодня все газеты об этом пишут.
Рассчитываете ли вы на то, что вопрос о гибели Александра Литвиненко будет всерьез поднят на этой встрече, и каких результатов вы ожидаете?
Мы считаем, что мы уже достигли своей цели, потому что мы, естественно, хотели бы, чтобы на политическом уровне эта тема поднималась и обсуждалась. Это то, к чему мы призываем руководителей Европы. Но вот уже одно то обстоятельство – это одна из главных тем здесь, в Португалии. И вот Марина сегодня отходит по улице, и все узнают, потому что вчера по телевизору показывали уже большой успех. Если вы помните, в своем последнем заявлении Литвиненко предупредил Путина, что это дело будет преследовать его до конца его дней, Путина я имею в виду. И вот мы стараемся сделать так, чтобы это действительно состоялось и чтобы сигнал, который мы хотим ему дать здесь, в Лиссабоне, эта тема не уйдет, она будет оставаться, и мы не дадим ее забыть.
Ну, тем не менее, прошло уже 11 месяцев, и, в общем, дело не сдвинулось с мертвой точки. Лугового никто не собирается выдавать.
Сначала ясно, что его никто не выдаст, потому что его скорее убьют, чем выдадут, поскольку он в данном вопросе не самая главная личность, он не является заказчиком этого убийства. Но то, что англичане потребовали его экстрадиции и применили санкции, это уже тоже само по себе очень важно. И, честно говоря, я лично не думаю, что Луговой когда-либо предстанет перед судом. Если его кто и захочет когда-нибудь выдать, то, скорее всего, его застрелят по дороге в аэропорт. Он слишком много знает.
Довольны ли вы действиями британских властей? Считаете ли вы, что они делают все, что в их силах, чтобы добиться справедливости? Или они тоже руководствуются прагматическими соображениями и учитывают отношения с Россией, стараются это дело не доводить до логического конца?
Трудно сказать, поскольку мы абсолютно довольны действиями следственных органов и прокуратуры, которые сделали максимум. Что касается действий британского правительства, то тут есть некая сложность, которая заключается в том, что если они сделают то, что мы хотели бы, а именно опубликуют имеющиеся у них материалы дела, доказательства, материалы о происхождении полония и прочее, прочее, то, что мы уверены у них есть, и мы сами этого не знаем, то это теряет доказательную силу в суде. И в этом случае они не смогут уже требовать экстрадиции. Поэтому, если же они продолжают требовать экстрадиции, то они не могут обнародовать свои доказательства публично. И вот эта двусмысленность не может, конечно, продолжаться бесконечно. Пока что, я думаю, что они делают все правильно. Они настаивают на экстрадиции и доводят дело до логического конца, когда будет ясно, что Россия вот уже ни при каких обстоятельствах его не выдаст. Я думаю, что потребуется еще некоторое количество месяцев до этого. Когда они исчерпают свой ресурс давления, тогда будет происходить как бы следующий этап всего этого дела. Будут опубликованы публично материалы, которые у них есть по доказательствам. Будет опубликована информация о происхождении полония на основании его радиологического и химического анализа. И тогда все станет ясно с точки зрения суда общественного мнения. Но тогда уже, видимо, уголовного суда не будет.
Не смущает ли вас, что это произойдет уже после президентских выборов в России?
Президентские выборы в России, на мой взгляд, не являются таковыми. Это всего лишь видимость выборов, они ничего не изменят, потому что Путин, судя по всему, останется у руля, он будет называться немножко по-другому, он будет называться там премьер-министр, может быть, но он будет контролировать страну и власть, и никуда он не денется, так что я не думаю, что это что-либо изменит. Путин это всерьез и надолго, и я думаю, так же, как и делал Литвиненко.
Господин Гольдфарб, на сколько языков уже переведена ваша книга?
На сегодняшний день вышла в 26 странах. Португалия это 26-я страна, по-моему, на 16 языках, потому что некоторые страны, вот как Португалия и Бразилия, например, один и тот же язык, или там Новая Зеландия и Ирландия. И до конца года она выйдет в 31 стране и еще будет переведена на 4 языка. Так что это довольно успешно.
И готовится фильм.
Фильм – это другое. Фильм по книжке делает Голливуд, и мы как бы не контролируем этот процесс. Это целиком контролем студии голливудской. Но фильм делается по книжке, да. Мы даже не знаем, как он будет выглядеть пока что.
То есть вы не участвуете в работе над сценарием?
Нет, мы не участвуем, но мы надеемся, что после того, как они напишут сценарий, люди, которые получили права на фильм в студии Columbia Pictures, они обещали нам его показать.
Знаете ли вы, какой выбор на главную роль и существует ли он вообще?
Нет, его пока не существует. Единственное, что мы знаем, что режиссер, который будет это делать, который очень с большим интересом взялся за это Майкл Манн, известный человек по таким фильмам, как «Поединок» или «Коллатера». Он недавно был фильм с Томом Крузом. Известный очень режиссер. Он был продюсером «Авиатора» с Ди Каприо. И вот это единственный из известных людей, который пока что связан с этим фильмом. Актеры обычно подписываются после того, как есть сценарий, а сценарий еще не готов.
Соавтор книги «Смерть диссидента» Александр Гольдфарб. А сегодня Владимир Путин официально стал кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Португалии завершился саммит ЕС-Россия. Главные темы – долгосрочные перспективы развития торговых отношений и политика в сфере энергетики. Стороны обсудили также важнейшие международные проблемы – иранскую ядерную программу, статус Косово, ситуацию на Ближнем Востоке. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стали бездействие и непрофессионализм сотрудников исправительного учреждения. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного Суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. В Анкаре иракская делегация проводит переговоры с представителями руководства Турции в попытке предотвратить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. По словам представителя Министерства обороны Ирака, переговоры дают позитивные результаты. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Материалы дела направлены на новое рассмотрение. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт провел переговоры в Иерусалиме с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в рамках подготовки к международной конференции по ближневосточному урегулированию.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», который возглавляет президент страны. Удостоверение кандидатов в депутаты на имя Владимира Путина глава Центра избиркома Владимир Чуров вручил ректору Самарского медицинского университета Геннадию Котельникову. На предвыборном съезде «Единой России» Котельников предложил Путину возглавить избирательный список партии, а в 2008 году стать премьер-министром. В Центр избиркоме работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
«Единая Россия» стала восьмой партией из 14, список которой зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Партийный список состоит из 600 человек, из них более 60 глав регионов. Представители Центра избиркома сообщили, что губернаторы – это лица, замещающие государственную должность. По закону уходить в отпуск на время избирательной кампании они не должны. Но у члена Центра избиркома Евгения Калюшина возникли сомнения в отношении права президента Путина вести предвыборную агитацию.
Президент Российской Федерации по нашей Конституции с точки зрения теории конституционного права является самым мощным государственным органом. По Конституции он даже координирует деятельность всех государственных органов. В то же время это обычная вообще модель, которая принята в мире, единоличный президент. Мало коллегиальных президентов. Но необычность ситуации состоит в том, что наше избирательное законодательство запрещает государственным органам осуществлять любую предвыборную агитацию. Это статья 48 Федерального закона об основных гарантиях и статья 55 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы.
Однако вопрос о регистрации списка Евгений Калюшин под сомнение не поставил. За регистрацию федерального списка члены ЦИКа проголосовали единогласно. Секретарь президиума Генерального совета партии Вячеслав Володин после попытался объяснить журналистам, что сомневающиеся в праве Путина на предвыборную агитацию не очень хорошо знакомы с российским законодательством.
Президент показывает пример толерантности и законопослушания.
Мы отправили инструктивное письмо тем, кто участвует в избирательной кампании, кому необходимо уйти в отпуск еще 2 недели назад. Направили письмо как раз в отношении тех категорий государственных служащих, муниципальных служащих, кому необходимо уходить в отпуск. У нас, когда делают заявление, закон не читают.
Вячеслав Володин заявил, что его партия связывает будущее России с именем Владимира Путина.
На выборах 2 декабря будет решаться будущее нашей страны. Перед «Единой Россией» стоит главная задача – дойти до каждого человека и попросить прийти на выборы. 2 декабря состоится референдум в поддержку национального лидера нашей страны – Путина Владимира Владимировича. В поддержку того, что он сделал, то, что он делает, то, что будет делаться в рамках реализации плана Путина стратегического развития страны. Нам важно, чтобы было будущее государства, чтобы была преемственность власти. Мы связываем будущее нашей страны с именем Путина. И поэтому очень важно, чтобы каждый человек осознавал это. И «Единая Россия» будет делать все для того, чтобы люди пришли на выборы, чтобы убедить. Вот это вот наша основа в избирательной кампании. Поэтому встречи, еще раз встречи. Сегодня, получив регистрационное свидетельство, мы уже выходим на выборы и, разъезжаясь в регионы, будем рассказывать о конкретных делах, будем говорить о стратегическом плане развития страны.
Вместе с Вячеславом Володиным на заседание комиссии пришли люди, получившие известность после предвыборного съезда «Единой России». Это ивановская ткачиха Елена Лапшина и ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников. Ткачиха на съезде обратилась с просьбой делегатам съезда придумать что-нибудь, чтобы Путин остался на третий срок. Ректор предложил Путину возглавить список «Единой России», а после и правительство страны. После регистрации партии ректор Котельников не мог скрыть своего восторга.
День сегодня действительно необычный для всех здесь присутствующих, для меня лично. Я думаю, что и для всей страны. Я держу в руках удостоверение Владимира Владимировича Путина, который возглавил наш список под номером 1. Я рад, я счастлив.
Ткачиху Лапшину журналисты спросили, не собирается ли она попросить Путина вступить в партию «Единая Россия». Но на этот вопрос она отвечать не стала.
Я очень рада, начну вообще с того, что я очень рада, что я оказалась сегодня здесь. Владимир Владимирович Путин молодой, энергичный, умный. Он очень много сделал для нашей России. И я думаю, что еще многое сможет сделать. С таким президентом я спокойна за будущее своего ребенка, за будущее наших детей. 2 числа, как уже тут говорили, это референдум о доверии курсу президента. И от того, за что, за кого мы будем голосовать и как мы будем голосовать, будет зависеть будущее нашей страны. Потому что сделано очень много, и я вот лично боюсь потерять все то, что сделано.
Так вы
что...
будете предлагать ему вступить в партию?
Ну, знаете, у вас такие вопросы.
Нормальные
вопросы. Да, дождемся, да.
Вячеслав Володин таким видит статус Владимира Путина в будущем.
Он национальный лидер. Это международная практика, когда национальный лидер, опираясь на политическую силу, влияет на ситуацию. Это практика всех европейских стран.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин считает, что «Единая Россия» уже почивает на лаврах.
Отказ от дебатов со стороны «Единой России» выдает то, что «Единая Россия» считает избирательную кампанию в принципе законченной. Главную линию, которую они проводят в этой избирательной кампании, это то, что избирательная кампания уже не собственная избирательная кампания в парламент, а плебисцит в пользу высказывания доверия президенту страны Владимиру Путину. По сути, единороссы уже почили на лаврах. Насколько это нравится действующему президенту, который возглавил их список на парламентских выборах, я думаю, что не нравится. И судя по тому, что ряд руководителей администрации регулярно проводят педагогические беседы с руководством «Единой России» на этот предмет, беспокойность со стороны администрации президента с существующим положением дел в избирательной кампании единороссов имеет место быть. А отказ от дебатов, по сути, это выражение в какой-то степени пренебрежения по отношению к своим партнерам, которые для единороссов уже перестали быть партнерами по избирательной кампании. И можно трактовать как проявление шовинизма, даже экстремизма. Так что тактика в ходе избирательной кампании в 5-ю Государственную Думу для единороссов довольно проста. Не замечать своих оппонентов и полностью на полную катушку использовать административные ресурсы и личный рейтинг Владимира Путина. Путин таким образом выразил единороссам недоверие в том, что они могут самостоятельно в 5-й Государственной Думе сформировать доминирующую фракцию и обеспечить, гарантировать преемственность курса.
Так считает Алексей Мухин. Несмотря на то, что президент Путин дал устные рекомендации не вносить партийные списки крупных бизнесменов, в «Единой России» таких людей немало. Об этом журналист Михаил Тульский заявил в беседе с нашим корреспондентом Кареном Магомировым.
Миллионеров «Единой России» просто очень много. Если не каждый второй, то каждый там третий, четвертый вполне может быть отнесен к числу миллионеров даже долларовых, миллиардеров даже долларовых. Это здесь и Виктор Рашников, которого считают владельцем Магнитогорского металлургического комбината, владелец холдинга «Металловест» Андрей Скотч. У Рашникова его состояние оценивается в 5-9 миллиардов долларов. У Скотча оценивается состояние в 2-3 миллиарда долларов. Есть тут и Борис Зубицкий, который владелец промышленно-металлургического холдинга, куда входит десяток различных компаний. Это в Тульской области, он на проходном месте. У Зубицкого состояние как раз в миллиард долларов оценивается. Есть Леонид Симонов, как известно, владелец газодобывающей компании «Новатек». Здесь же, в этом же списке «Единой России», мы видим и владельца седьмого континента Владимира Груздева. Если Симоновского оценивается в 0,9 миллиардов долларов, Груздева в 0,8 миллиардов. Есть Айрат Хайрулин, владелец группы «Красный Восток». Состояние Айрата Хайрулина вместе с братьями оценивается в 0,7 миллиарда долларов, ну то есть 700 миллионов долларов.
А Михаил, не удалось подсчитать общее суммарное количество состояния кандидатов в депутаты долларовых миллионеров, миллиардеров от «Единой России»?
Ну, я думаю, что общее, если посчитать, то это может приближаться к 30-50 миллиардам долларов.
На имидже, выборном имидже, в какую сторону это скажется у людей, как вы считаете?
Я думаю, что, конечно, это скажется отрицательно, но, с другой стороны, очень мало СМИ, которые сейчас могут писать вообще о «Единой России» что-либо критическое. Поэтому не факт, что эта информация о том, что так много миллиардеров, миллионеров, вообще дойдет до каждого избирателя.
Это был журналист Михаил Тульский. КПРФ в четверг подала Генеральную прокуратуру жалобу на спикера Госдумы, лидера «Единой России» Бориса Грызлова в связи с его статьей «Путин остается лидером России», опубликованной в российской газете 17 октября. По мнению автора жалобы, Грызлов в своей статье, называя президента Владимира Путина лидером, фактически призывает к перераспределению властных полномочий в пользу конкретного человека. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Бывший президент Грузии, а до этого министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе вновь выступил против проведения Олимпиады в Сочи.
Сочи – это почти зона конфликта. Россия аннексировала территорию Абхазии и Южной Осетии. Особенно я имею в виду Абхазию. Государство, которое осуществляет аннексию территории соседнего государства или вообще территорию иного государства, не может претендовать на то, чтобы проводить Олимпиаду.
Вот как интерпретирует слова Шеварднадзе, который в последнее время редко делает публичные заявления, политолог Рамаз Сакварелидзе.
Шеварднадзе пытается напомнить миру, что Россия не менее опасна, чем СССР, что политика России в отношении Грузии – это советский стандарт проведения политики. Если тогда был организован бойкот, то по такой же логике бойкот должен быть организован и в защиту Грузии.
Московский политолог Сергей Марков заявил вчера в ходе дискуссии с грузинскими политиками, что заявление Шеварднадзе подтвердило давние подозрения россиян.
В России восприняли это заявление достаточно серьезно, как признание Шеварднадзе в его ненависти к России и к русским. Все, мы Шеварднадзе давно в этом подозревали.
Что стоит за заявлением Эдуарда Шеварднадзе? Об этом я говорил с тбилисским публицистом Юрием Вачнадзе. Юрий, в России многие недоумевают, почему именно Шеварднадзе делает такие заявления. Возникло уже несколько конспирологических сложных схем. Как объясняет выступление бывшего лидера в Грузии?
Знаете, Дмитрий, с самого начала я хотел бы заметить, что сентенции «белого лиса», периодически звучащие из его кастанинской резиденции, ничего, кроме иронии, у нынешних властей и политической оппозиции, наконец, у населения Грузии не вызывают. Отношение к Шеварднадзе у всех однозначно. Любимая им политика балансирования, скатывающаяся к примитивному конформизму, в нынешние времена просто-напросто не срабатывает. Если прибавить к этому тяжкий груз политических грехов бывшего секретаря ЦК Компартии Грузии, бывшего министра иностранных дел СССР, подобное отношение к Эдуарду Амбросевичу выглядит естественным. Поэтому его заявление с призывом бойкотировать Сочинскую Олимпиаду, хоть и привлекло к себе некоторое внимание, но не вызвало никакой реакции в политических кругах. Даже при том, что экс-президент Грузии, кажется, впервые напрямую открытым текстом обвинил Россию в том, что именно она и только она виновна во временной потере Грузии территории Абхазии, так называемой Южной Осетии. Шеварднадзе особо сказал об абхазской проблеме в связи с тем, что речь идет о соседствующей с районом Большого Сочи территории. Должен сказать, что уже кое-кто из деятелей грузинского олимпийского движения выступил против идей бойкота. Теперь теперь, каковы могли быть побудительные мотивы заявления Шеварднадзе? Первое, по-видимому, сыграть на руку антироссийским настроениям, кстати, единственному вопросу, который объединяет воедино нынешние грузинские власти и оппозицию, включая ее самые радикальные слои. Хотя бы этим Шеварднадзе, видимо, хотел несколько улучшить собственный имидж в глазах грузинской политической элиты, а в отношении населения Грузии, простых людей, это дело безнадежное. Ответственности никакой. Ведь 7 лет до Олимпиады еще надо прожить. И еще одно. Шеварднадзе, видимо, все еще не имется каким-то образом найти свою нишу в нынешнем грузинском политическом спектре.
Юрий, вы сказали, что мало кто всерьез воспринял слова Шеварднадзе, но все же, наверное, многие в Грузии согласны с тем, что именно на России лежит ответственность за нынешнее состояние Абхазии.
Я вам должен сказать, что все-таки есть кое-какие высказывания, которые позволяют думать, что кроме России, конечно, основной виновник Россия, есть и некоторые другие факторы. Вчера, кстати, в программе на телеканале «Имеди» грузинский политолог Юлиан Хайндрава сказал такую фразу. «Да, мы действительно наломали дров в Абхазии и Южной Осетии. Но...» И далее уже пошел рассказ о той неблаговидной роли, которую сыграла Россия в абхазском и в осетинском конфликте.
Я уже упомянул, что есть несколько конспирологических схем, объясняющих причину высказываний Шеварднадзе. Одна из них – так называемая южнокорейская. Объясните, пожалуйста, в чем ее суть и можно ли воспринимать ее всерьез?
Да, я вам должен сказать, что вчера прозвучало несколько неожиданно заявление Сергея Маркова, приглашенного в ту же программу телеканала «Имеди». Кстати, это сейчас практически единственный крупный оппозиционный телевизионный канал, который сказал, что по имеющейся у него информации, правда, он не указал источника, Южная Корея страшно оскорблена тем, что Олимпиаду решили проводить не у них в стране, а в Сочи, в России. И поэтому группа крупных южнокорейских бизнесменов организовала делегации, которые будут разъезжать, да и уже начали разъезжать по всему миру, и пропагандировать идею бойкотирования Сочинской Олимпиады. Марков сказал, что весьма возможно, такая делегация уже побывала в Тбилиси, в частности, у Шеварднадзе. Он даже попросил ведущего «Экохоперия» уточнить, имел ли место подобный факт. На что должен вам сказать, что ведущая отреагировала весьма иронично, махнула, так сказать, безнадежно, я бы сказал, рукой, и сказала, что ну да-да-да, мы посмотрим. Вообще все это было воспринято не всерьез.
А вообще грузинскую политическую элиту волнует вопрос о проведении Олимпиады в Сочи? Является ли он серьезно обсуждаемым, дискутируемым, интересным, актуальным?
Вообще проблема Олимпийских игр и, в частности, участие в этих играх грузинских спортсменов, она, можно сказать, животрепещущая. Об этом все время говорят, потому что надеются на победы грузинских спортсменов и так далее, и так далее. Но что касается конкретно Сочинской Олимпиады, еще никто ни в политическом спектре, ни из деятелей олимпийского движения никаких отрицательных комментариев не делал.
Об олимпийском заявлении Эдуарда Шеварднадзе размышлял публицист Юрий Вачнадзе. Время свободы, 26 октября, итоговый выпуск. Мы уже рассказывали в наших программах о сборе подписей под письмами интеллигенции в «Российскую газету». Их авторы возмущены тем, что Зураб Церетели, Никита Михалков, Таир Салахов и Альберт Чаркин от имени всех представителей творческих профессий попросили Владимира Путина остаться на третий президентский срок. Теперь группа деятелей культуры просит Путина на третий срок не оставаться и Конституцию не нарушать. Среди тех, кого возмутил послание Церетели и Михалкова, актеры Олег Басилашвили и Сергей Юрский, художник Юрий Аввакумов, драматург Александр Гельман. Сбор подписей продолжается, и авторы нового обращения к президенту надеются, что его также опубликует «Российская газета». Корреспондент «Свободы» Любовь Чижова беседовала с культурологом Мариеттой Чудаковой, подписавшей письмо.
Честно говоря, полагаю, в моем отношении нет ничего оригинального. Я думаю, что совершенно подавляющее большинство нормальных людей в России считает, что все-таки так уже кланяться в пояс и умолять: вы наши отцы, мы ваши дети, но это все-таки вот для России какой-то пройденный этап, что мы без вас пропадем, ну, это как-то уже смехотворно несколько, я бы сказала. Ну и вообще раболепие никогда, собственно, не было достоинством. Ну и по сути дела, конечно, такие спокойные призывы нарушать Конституцию, они, конечно, производят впечатление, когда это образованные люди, занимающиеся творчеством, делают. Ну, довольно печальное впечатление.
О чем вы просите Владимира Путина?
Можно сказать очень кратко. Не прибегать ни к каким ухищрениям для того, чтобы каким-то образом остаться во главе государства. Выполнить то, что Конституции нашей предложено и закреплено в ней. В общем, дать возможность состояться, по-видимому, свободным выбором. Хоть мы это прямо не пишем, но подразумевается свободным выбором, который по Конституции предложен. Вообще надо, наконец, становиться на демократическую дорогу, а не непонятно какую. Со многим я не согласна. Прежде всего с тем, я все-таки считаю, что это вина президента, если на глазах понижается градус, так сказать, гражданской активности людей. Он за несколько лет, по моим представлениям, понизился очень-очень резко. То есть люди потеряли полностью веру, что в их собственной стране от них что-то зависит. Я считаю, это вина власти.
Мариетта Чудакова о новом письме деятелей культуры Владимиру Путину. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Сегодня российские газеты пишут о последнем слове Александра Пичужкина, битцевского маньяка, которому присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт. Обзор репортажа из зала суда подготовила Анна Качкаева.
Вот уже 500 дней нахожусь я под арестом, и все это время все решают мою судьбу. Менты, судьи, прокуроры. А я решил судьбу 60 человек. Я один был судьей, прокурором и палачом. Я один выполнил все ваши функции. Большинство российских газет в репортажном стиле, без комментариев, цитируют эти цинично осмысленные слова немногословного до сих пор битцевского маньяка. Любопытно, что журналисты, находящиеся в зале суда, по-разному оценили эмоциональное состояние подсудимого. Одни репортеры посчитали, что Пичужкин вел себя весьма раскрепощенно, другие посчитали подсудимого взволнованным, хотя тот и старался выглядеть спокойным. В забитом до отказа зале суда еще до того, как судья разрешил ему говорить, Пичужкин нетерпеливо вскочил со стула, засунул руки в карманы и спросил, можно ли заявить суду претензии до его последнего слова, сообщает «Известия». «Какие?» – удивился судья Владимир Усов. «Уже никаких претензий, вердикт вынесен». Пичужкин, отмахнувшись, стал объяснять, что недоволен многими неточностями, порядком жертв, обвинениями в особой жестокости, наконец объявил, что выбирал своих жертв по критериям. И каким же, любопытно было бы узнать, поинтересовался судья. Пичужкин обвел глазами присутствующих. Скулы его сделались пунцовыми. Главный критерий – убивать только знакомых мне людей, цитирует подсудимого газета. В последнем слове Пичужкин заявил, цитата, «Я не разменивался на пустяки и забирал у людей самое дорогое – жизни». Газетные репортеры совершенно сознательно ушли от оценок и определений в повествовании о таких процессах. Голая и ужасающая документальность потрясают больше, чем восклицания по поводу «недочеловека» или «сверхчеловека». Коммерсант цитирует прокурора Москвы Юрия Семина, который сообщил, что в ходе суда был установлен мотив, по которому битцевский маньяк убивал людей. «Мотив – это желание Пичужкина убить как можно больше людей», – сказал прокурор Москвы. Маньяк в зале суда говорил, что нисколько не сожалеет о своих поступках. «Все это время я чего хотел, то и делал». Гордость Пичужкина, лишившего жизни 48 человек, особого свойства. Он решил, что ему все позволено. И больше в этом не сомневался, сравнивая себя с Богом. В следующий понедельник, 29 октября, в Московском городском суде будет вынесен приговор Александру Пичужкину. Присяжные заседатели единодушно признали его незаслуживающим снисхождения и виновным по всем эпизодам. Прокурор уже обратился к суду с просьбой приговорить Пичужкина к высшей мере наказания – пожизненному заключению в колонии особого режима. Отметив особую опасность Пичужкина, Семин попросил назначить подсудимому отбывание наказания в течение первых 15 лет в тюрьме. Также прокурор считает, что Пичужкину необходимо принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 26 октября – известный американский политик Хиллари Родем Клинтон, сенатор от штата Нью-Йорк, кандидат на номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2008 года. Сегодня Хиллари Клинтон исполняется 60 лет. Она родилась в Чикаго в семье мелкого бизнесмена Хью Родема. Подростком активно участвовала в общественной жизни, в колледже Уэллисли, в политических мероприятиях Республиканской партии. В конце 60-х перешла в лагерь демократов. Поступив в школу права Йельского университета, познакомилась там со студентом Биллом Клинтоном, за которого вышла замуж через 2 года после получения диплома. Занималась политическим консультированием, адвокатской практикой. 12 лет была первой леди штата Арканзас, курировала различные программы здравоохранения и образования. С 93 по 2001 годы носила титул первой леди страны. О человеке дня рассказывает вашингтонский корреспондент «День свободы» Алан Давыдов.
Празднуя в четверг юбилей в театре «Бикон» на Манхэттене, Хиллари Клинтон стояла на подиуме рядом со своим мужем Биллом и их 27-летней дочкой Челси. Билл потрунивал над собой и над супругой, припомнив, что они уже 32 года вместе, и, казалось, шутками старался превзойти ведущего вечера, комика Билли Кристалла. Наконец, взяв серьезную ноту, Клинтон муж сказал: «Хиллари, я так горжусь тобой. Казалось бы, нет счастливее пары на свете». И все же совершенно очевидно, что юбилейная церемония и апофеоз семейной идиллии – все это во имя того, чтобы Хиллари получила демократическую номинацию, а затем выиграла бы президентские выборы, став первой в истории Соединенных Штатов женщиной главой государства. Незадолго до торжества Хиллари поделилась сокровенными мыслями с популярным журналом Essence. Она призналась, что, несмотря ни на какие житейские бури, включая скандал с Моникой Левински и другие амурные увлечения мужа, она не жалеет об ее с Биллом брачном союзе, и что испытания только укрепили этот союз. Наблюдатели считают, что такие признания Хиллари нацелены на то, чтобы окончательно убедить электорат в тождестве между нею и Биллом, остающимся в качестве бывшего президента очень популярной персоной, чтобы еще более повысить свой предвыборный рейтинг, в котором Хиллари и так нет равных. Теория второго пришествия бывшей первой леди в Белый дом имеет и оборотную сторону. Билл Клинтон впервые был избран в президенты в возрасте 46 лет. Хиллари, в случае, если она добьется своей цели, будет, соответственно, 61 год. Сама претендентка отшучивается, мол, и сейчас она чувствует себя 40-летней. Между тем, пока нет ответа, пожалуй, на самый главный вопрос: как будет выходить Хиллари из ситуации с Ираком? Действительно ли она обеспечит скорый вывод американских войск из этой страны? Каковы будут последствия? И есть ли у нее вообще стратегия в данном вопросе? Но на вчерашнем торжестве по случаю юбилея Хиллари Клинтон об этом старались не вспоминать. Когда же один из почетных гостей, британский рок-музыкант Элвис Костелло, аккомпанируя себе на гитаре, спел куплет традиционной «Happy Birthday», он обратился к имениннице «Миссис Президент». Трехтысячный зал ответил вежливыми рукописями.
О человеке дня говорил вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Мир оперетты вспоминают ветераны жанра. Московский гламур, эстетика новых русских, взгляд изнутри и снаружи. Американские каторжные и тюремные песни. Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются
открытыми. Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.